Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью о православных святынях Рима с Довганич Сергеем, сотрудником паломнического центра православного храма Святой Великомученицы Екатерины в Риме. Хотелось бы вернуться к Колизею, и, может быть, вы бы еще напомнили, кто еще из великих святых был умучен в Колизее, какие были вот особенности того времени.
Ну, дело в том, что понятно, поскольку христиане были преступниками, и в Колизее дело в том, что такой какой-то четкой, да, записи, кто четко был замучен, ведь множество мучеников пострадало, даже безымянных, мы там... Пантеон сейчас ныне, да, называется Санта Мария Мартирес. Туда было привезено 28 телег мучеников. И в Колизее массово было замучено. Мучили христиан, убивали вместе с преступниками-разбойниками. Вот, ну, для Римской империи. Соответственно, не обязательно велись какие-то четкие записи. Или же, например, дело в том, что в документы, древность, не так можно в архивах, ну, как бы вот в древних каких-то, мы уже знаем по воспоминаниям, историкам, уже, по сути, христианским или поздним, типа Евсевия Кесарийского, других. Так вот, в старых вот этих источниках есть, например, что вот был замучен в амфитеатре. Большой вероятностью мы можем сказать, что это амфитеатр Флавиев, то есть Колизей. Но были и другие амфитеатры. Например, театр Марчелла, это тоже амфитеатр. И было несколько таких. Поэтому сказать четко, точно, что вот в Колизее замучен тот-то, тот-то, мы можем только предполагать. Более-менее с вероятностью максимальной, вот мы можем назвать вот таких несколько имен. Некоторых я уже назвал. Некоторые места, которые являются местом почитания, то есть мучеников, которых мучили в Колизее или судили в Колизее, та же самая Анастасия, решительница, бывала здесь в Колизее, потому что некоторые мученицы приходили сюда, забирали христиан или мученики, Прокседа, Пуденциана, другие. А сказать точно, точно утверждать, что они замучены были в Колизее, с большой вероятностью да. Тоже, например, Лаврентий бывал в Колизее однозначно. Себастьян тот же самый, святой Себастьян, также бывал, потому что он был в личной охране императора. И обличал, вот как раз в житии написано, что обличал императора также в амфитеатре, на каком-то празднестве. Но слово «Колизей» там не стоит, поэтому мы можем только с долей вероятности утверждать. Но это уже не столь принципиально.
Не важно. И главное, да. Это происходило в Риме, по большей части.
И в Риме, и в амфитеатрах, и однозначно, что арену Колизея осветили кровью множество христиан однозначно. Дело в том, что здесь десятки тысяч мучеников, безыменных даже. Вот как я пример привел с Пантеоном. Вот рядом Санта Мария Маджоре, большая церковь, посвященная Деве Марии, самая большая в городе Риме, там есть церковь небольшая святой Прокседы. Вот. И эта святая Прокседа, одна из сестер, которая ходила в том числе и в Колизей, и собирала эти мощи.
Это наши святые до разделения церкви, да?
Да. Это все, конечно, первые века христианства, так чтобы понятно было, разделение произошло аж в середине 11 века, официально в 1054 году, и, соответственно, до этого времени это все единая церковь. Поэтому
эти жития есть у Дмитрия Ростовского, да, вкратце, да. Иногда очень маленькие. А за этим стоит целая жизнь, да, и здесь она как бы оживает. Так вот, расскажите про этих сестер, про Ксета, да. Которая забирала мощи.
Собирала мощи. Эти две дочери сенатора, достаточно, понятно, богатого человека в городе Риме, звали его Пут. Когда апостол Петр проповедовал в городе Риме, он останавливался в доме этого Пуда. Дело в том, что с 64 года начинается гонение на христиан. И христиане собирались в домах, то есть таких людей, которые сенатор, например, сенатор, почему? Потому что это обычно дом, где было достаточно много места, и в внутреннем дворе была особенная как бы структура постройки этих домов, и в внутреннем дворе проводили вот эти закрытые богослужения, поскольку христианство уже было вне закона, начинается гонение на христиан, и проводили вот эти внутренние такие богослужения свои. И это называлось как бы вот домус экклезия, то есть домашняя церковь. И в таком доме, в одном из таких домов, а именно в доме сенатора Пуда, проводил богослужение свои апостол Петр. И, конечно же, сестры, дочери Пуда, сенатора, также крестились, стали христианками. И их такое благое занятие было то, что во времена гонений они ходили, как, например, в Колизей, другие места, в большие цирки разные, где там распинали или убивали, усекали мечом каких-то других мучеников, и собирали вот то, что оставалось из христиан, вот эти останки мощей, и захоранивали в определенном месте. Сейчас это место обозначено как раз в храме Святой Пуденцианы. Захоранивали, ну и потом, когда уже христианство стало официальной религией, то эти мощи, некоторая часть мощей, насколько это было возможно, достали и раздали по храмам. И эти сестры, конечно, такой вот деятельностью своей не могли не проявить себя, то есть, конечно, их заприметили, что они христианки, и в конечном итоге, как и другие христиане, они были обречены на смерть, то есть смертный приговор им был вынесен, и также они пострадали, как и первые христиане, и стали и причислены к лику мучениц. Есть две церкви, посвященные этим святым, и эти храмы, эти церкви находятся на территории домов, поскольку они были дочерями этого сенатора Пуда. Сам Пуд также был казнен, конечно, он тоже святой. И поскольку они были дочери богатого человека, они имели свои также дома, свои такие как виллы на Эсквилинском холме. После них уже на этом месте построили церкви. Эти церкви, конечно, посвящены были этим мученицам.
Сережа, а вот вы говорили о 26 телегах, нагруженных останками мучеников, которые были перевезены из катакомб в храм Пантеона. Вот кто этим занимался, кто произвел это важное перезахоронение, можно сказать, и с чем это было связано? И потом Пантеон архитектурно настолько потрясающий, шедевр архитектуры. Там, конечно, люди приходят со всего мира, и там похоронен великий Рафаэль. Кто там еще похоронен?
Виктор Эммануил, да. Второй, объединитель Италии, Умберт I, считается первый царь.
Всякие такой, знаменитости, да. Но нас-то волнует, когда слышишь про эти 26 телег, конечно, это перекрывает все на свете, и думаешь, это только то, что мы знаем. И они были захоронены тоже под спудом, под полом, можно сказать. А кто перезахоронил?
Дело в том, что Рим с приходом императора Константина к власти, он становится христианским. То есть вся Римская империя, изначально христианство просто как разрешенная религия, но со временем христианство, со времен уже императора Феодосия Великого, становится вообще официальной религией. Но здесь иное случилось историческое событие. Дело в том, что император Константин и перенес столицу Римской империи в Византии. В будущем, конечно, получил название этот город как Константинополь, город Константина. И поскольку столица была перенесена, Рим начал приходить в некий упадок. Дело в том, что согласно еще закону 5 века до нашей эры, любые захоронения производили за городом. Соответственно, катакомбы, захоронения христианские, они все находились за пределами стен. А эти укрепительные стены 3 века, они хоть как-то могли защищать город. А поскольку это уже не столица, здесь таких серьезных регулярных войск уже в таком количестве не было, чтобы можно было достаточно серьезно защищать город и пригороды, возникла такая необходимость или опасность того, что эти мощи, которые находились за пределами стен, они будут осквернены нападающими варварами из севера. Один из таких ярких примеров – это то, что Аттила, известный завоеватель, дошел практически до Рима, подошел к Риму, но так получилось, что благодаря святителю Льву Великому он не разграбил Рим. Но были и другие завоеватели, которые разграбляли Рим и часто спускались в катакомбы, думая, там какие-то копейки были и лампадки небольшие, думая, что там вот вместе с телами умерших
спрятанки сокровища,
еще что. Поэтому была угроза вот такого осквернения мощей, и было решено, начиная с 7 века, а именно 607-609 года, перевозить мощи в город. Это связано как раз с пантеоном, что мощи было решено перевести неизвестных святых мучеников, потому что надо понимать, что убивали массово. Были такие времена, особенно тяжелые времена гонений, например, при Диоклетиане, когда убивали, вырезали целые семьи. И понятно, мы там главу семьи или каких-то более известных людей города Рима можем знать, там на надгробиях надписи сохранились еще где-то. А часто вместе и христиан рабу убивали. Понятно, что никакой такой серьезной регистрации не то что не вели, а не сохранилось, с одной стороны. С другой стороны, рабов считали как скот. Там немножко с подсчетом или изучением кто и как.
Но во Христе это уже рабы стали равными хозяевам.
Да, равными хозяевам. Но с точки зрения палачей, да, это были рабы. И, соответственно, отношение было к рабам. Поэтому неизвестны, скажем так, мучеников, которых имена только Бог весть, были взяты, нагружены вот телеги и отправлены в пантеон, начиная с 609 года. И там как раз под алтарной частью есть такая галерея полностью, куда и привезли вот эти почти 30 телег мощей и захоронили. А более известных святых, например, Лаврентий, святой Каллист, и другие, были построены специальные храмы, посвященные этим святым, и туда мощи помещены. Не обязательно в Риме. Некоторые мощи оказались в Европе, например, как мощи святой Веры, Надежды, Любови, в конечном итоге оказались
во Франции.
Сейчас на юге Франции, на границе с Германией, недалеко, там есть небольшой городок Эшо, находятся вот эти мощи. И этим занимались уже, конечно, римские епископы. Ряд римских епископов старались оградить или сохранить вот эти мощи от осквернения. Таким образом, они оказались в храмах, в основном в престолах храмов. Есть такая традиция, еще берется катакомб, что первые там богослужения совершали на мощах мучеников. У нас православная традиция, это заметно, что в каждом храме есть антиминс, то есть на престоле такой специальный плат. Да, с частицей мощей мученика. Этот плат – это специальное благословение епископа, вот когда освящается новый храм. Это берет начало снова же в Риме. И потом, когда эти мощи достали из-под спуда, с катакомб, их помещали в престолах, не обязательно в центральных престолах, также в боковых пределах, в саркофагах. И на этих вот саркофагах получались как престолы и совершали богослужение. Вот поэтому в множество храмах, практически в каждом храме, древнем я имею в виду, не современном храме, вы найдете в престолах останки мощей какого-то мученика или мученицы. Ну, понятно, что многие имена для нас не совсем известные, особенные там имена, не всегда у нас почитаемые, так исторически сложилось. Например, тот же самый святой Себастьян на Западе очень почитаемый, но в нас, мы, наверное, больше знакомы с ним по картинам каким-то.
Да, по живописным источникам.
Потому что он изображен, привязанный или к дереву, или к столбу, и расстрелянный стрелами. Это вот такой образ для нас.
И сложился. Тем не менее, это святой до разделения, это общий святой.
Да, конечно, это святой как раз этого периода, тяжелого периода гонения на христиан, времен Диоклетиана, это конец 3-го, начало 4 века, сам он из Медиолана. И здесь, на Западе, много мужчин носят это имя. Себастьян – достаточно распространенное имя здесь, на Западе. Лаврентий – тот же самый. У нас это больше, наверное, ассоциация с монашеским именем.
Да, да.
А здесь это обычное, нормальное, как бы мирское имя обычных людей.
Сережа, ну говоря о Риме, невозможно не сказать и подробно не рассказать о первоверховных апостолах Петре и Павле. Тем более мы знаем, что Петр – камень, на котором церковь созиждется. И мы знаем, что для католиков у них особое почитание Петра. У нас нет такого разделения. Для нас и апостол Петр, апостол Павел и остальные апостолы, в общем, равнозначны. Но вот все-таки хотелось бы каких-то подробностей, нюансов, связанных конкретно с Римом, касательно вот наших великих первоверховных апостолов.
Начнем с того, что первоверховные апостолы Петр и Павел – это два апостола, которые проповедовали непосредственно в городе Риме. Скорее всего, первым проповедь с этих апостолов о Христе или благую весть о Христе принес в город Рим даже не апостол Петр,
апостол Павел.
Хотя, как ни странно, апостол Павел при жизни не видел Спасителя. Апостол Павел, который попозже был призван на пути в Дамаск, стал христианином больше всех из апостолов, наверное, больше всех.
Потрудился, да, для проповеди, а сначала все-таки был даже гонителем христиан. Это уникальный пример такой непостижимой милости Божией, промысла непостижимого. Да,
да, как раз вот апостол Павел, такое бывает, что... Мы несколько таких святынь, даже святых знаем в истории, там Мария Египетская, да, большая грешница, великая святая, с евангельских вот событий, если рассматривать, Мария Магдалина, ну и другие святые, которые в свое время были так, погрязли во грехах, да, а потом становились светочами.
Но здесь-то было то, что апостол Павел был сначала не просто там горячим гонителем христиан, но он был убежденным, можно сказать, законником и думал, что он служит Богу. То есть это человек, который был очень образован по тем временам, будучи римским гражданином. Но вот расскажите, пожалуйста, вот эти подробности, нюансы, которые конкретно с великим городом вечным и с апостолом.
Я говорю, что первым проповедником, скорее всего, был апостол Павел, который пришел сюда проповедовать, будучи еще гражданином Рима, проповедовал на этой территории и спустя небольшой период времени пришел сюда также и проповедовать после уже основания Антиохийской церкви и апостол Петр. В это время христианство воспринималось еще как некоторая религиозная такая группка небольшая иудействующих, но со временем христианство начало распространяться, и когда случился пожар в 64 году, то началось гонение на христиан. Несмотря на это, апостол Петр проповедовал также христианство. Апостол Павел, мы знаем по деянию, он путешествовал много, поэтому он проповедовал некоторое время в Риме, потом снова ушел из Рима и проповедовал также в других местах. Апостол Петр некоторое время находился в городе Риме, основал здесь церковь, и когда началось тяжелое такое гонение на христиан непосредственно, то римские христиане просили его уйти из города Рима. Долгое время, я думаю, он сомневался, вспоминая, скорее всего, вот это событие отречения от Христа, вспоминая то, что когда он усомнился, помним евангельское событие, когда была буря, шторм, и увидели на море идущему по волнам Спасителя, именно Петр, будучи таким горячим человеком, он сказал: «Если ты Спаситель, то пусть я тоже пойду по воде». И Спаситель ему сказал: «Иди, Петр, если верующий, конечно». И Петр пошел, но усомнился. И вот это сомнение его, я думаю, терзало всю его жизнь. И в Риме он оставался с христианами, но все равно убеждение первых христиан, чтобы спасти жизнь его, апостола Петра, дало о себе знать, и апостол Петр собрался и начал уходить из Рима. Недалеко он отошел, буквально 1,5 мили отошел от города Рима, и увидел навстречу, это было на Аппиевой дороге, увидел навстречу приближающуюся фигуру, похожую на Спасителя. И когда они сравнялись, то он узнал в этом человеке Спасителя. И известная фраза «Оттуда дошла до нас» «Кво вадис домини», что значит «Камо грядеши» или «Куда идешь, Господи?». И Спаситель ему ответил: «Я иду в Рим, чтобы еще раз быть распятым, чтобы еще раз принять страдания, пострадать». Вот за, ну, получается, уже за христиан, которые находились поддержать христиан. И апостол Петр, конечно, в этот момент раскаялся, понял, что ему надо возвращаться в Рим, несмотря ни на что, несмотря на эти гонения, преследования христиан и, наоборот, в тяжелые времена поддержать собратьев по вере. Он возвращается в город Рим и остается уже до последнего времени вместе с общиной христианской. Это приблизительно случилось в 1967 году. Он был взят, конечно же, под стражу и был приговорен к смерти как варвар, поскольку апостол Петр был рыбаком простым, евреем. И для Рима, для римского общества, он все-таки был не совсем варваром, потому что варвары больше это
северные,
да, северные народы, немцы, но тем не менее чужестранцем, и он был приговорен к смерти через распятие на кресте. Единственной просьбой апостола Петра было то, чтобы его распяли головой вниз, поскольку он недостоин быть распятым, как его учитель Иисус Христос. Наверное, вспоминая вот те события, тяжелые события в его жизни, когда он отрекался, когда сомневался в вере, но тем
говорят,
не менее...
Говорят, да, свидетельствуют, что он плакал всю жизнь, у него на щеках были борозды от слез, такое покаяние. Но вот здесь остались стопочки, следы стоп. Вот что это?
Как раз вот я вам рассказал об этой встрече Спасителя и апостола Петра на Аппиевой дороге. И Аппиевая дорога – это самая старая дорога 4 века до нашей эры. И структура дороги, посерединке дорога, она такая полускатная была, а по двум сторонам шли пешеходные дороги. Понятно, около Рима они были выложены из мрамора. И вот на месте встречи, где встретились апостол Петр и со Спасителем, то на месте, где стоял Спаситель, на мраморной такой плите, вот на этой пешеходном, как бы таком пешеходной дорожке, остались следы от стоп Спасителя. И сейчас на этом месте стоит церковь, конечно, так и называется, Quo Vadis, то есть кому грядешь и куда идешь. Правда, там в самой церкви хранятся копии следов Спасителя, а оригинал был перенесен и помещен в церковь, которая посвящена святому Себастьяну и находится над катакомбами святого Себастьяна. Каждый может туда зайти и помолиться, вспоминая о тех событиях встречи с Господом. Ведь в нашей жизни также каждого из нас когда-то была встреча такая со Спасителем. Кто-то раньше, кто-то позже, как Иоанн Златоуст в слове на Пасху говорит, что и в третьем часу пришедшие возрадуйтесь, и в шестом, и в девятом. Вот это как раз каждый из нас может подойти, несмотря на то, в каком возрасте пришел к Богу, вспомнить эти события и помолиться, и воспринять то, что Христос призывает в любое время, и задать этот вопрос себе: куда идешь, Господи? Идешь ли ко мне, или я ухожу от тебя? Это очень важно, и стоя перед такой святыней, понимая, что наша жизнь, особенно стоя над катакомбами, где вот символы, христианские символы, которые только проповедуют до сих пор сквозь века, нам говорят о жизни вечной, о том, что душа не умирает, у Бога все живы. И вот, видя эти стопочки, понимая эту святость места, человек как бы внутренне не может не задуматься: эта встреча с Господом у нас произошла, и Господь вселился в нас, да? Мы постоянно с Господом, или все-таки мы оставили Господа и ушли какими-то мирскими заботами?
На протяжении жизни, да, мы так и вот то уходим, то, слава Богу, возвращаемся. Дай Бог, чтобы всегда возвращались. Вы прослушали вторую часть интервью о православных святынях Рима с Довганич Сергеем, сотрудником паломнического центра православного храма Святой Великомученицы Екатерины в Риме. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.